Всем привет, это подкаст «А что после Путина?». Его веду я, Рамазан Алпаут, редактор татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа». Российская власть постоянно говорит о том, что Запад пытается развалить Россию. Отдельные представители Кремля практически отождествляют Россию с Путиным. Но так или иначе, Путин когда-нибудь уйдет. Как Россия может выглядеть после нынешнего президента? И когда может наступить этот момент? Эти и другие вопросы в подкасте проекта «Идель Реали. А что после Путина?» обсудим с экспертом по вопросам безопасности, в прошлом старшим редактором журнала «The Economist» Эдвардом Лукасом.
Эдвард Лукас, британский публицист, специалист по безопасности и международным отношениям, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Лукас сотрудничает с Центром анализа европейской политики. До 2018 года был старшим редактором журнала The Economist. Он ведет колонку в The Times и иногда пишет для Daily Mail. Лукас освещал события в Центральной и Восточной Европе с 1986 года, писал и говорил о политике, экономике и безопасности региона. В сентябре 2021 он был избран в качестве потенциального кандидата в депутаты от либерал-демократов от округов Лондона и Вестминстера на следующих всеобщих выборах, которые пройдут в 2024 году.
Президент России Владимир Путин поручил правительству активизировать работу по укреплению общегражданской идентичности. В то же время соответствующий орган его правительства заявил, что более 93% граждан России имеют преобладающую российскую идентичность. Как эти вещи соотносятся друг с другом?
Я думаю, что тот факт, что Кремль говорит об этом публично, указывает на то, что они прекрасно понимают наличие проблемы в этом вопросе. Попытка создать своего рода путинскую российскую идентичность за последние 20 лет была только внешне успешной, но это замаскированные фундаментальные проблемы с легитимностью и отношениями между центром и остальной частью России. И это сопровождается долей русского шовинизма, что, я думаю, приводит как раз к ответной реакции. Так что я думаю, что мы вправе ожидать больше таких заявлений из Кремля, что подразумевает наличие большего количества проблем, выявленных самой же властью.
Путин также пытался высмеять тех активистов, которые выступают за распад России. Зачем он это делает, если не верит в реалистичность такого исхода для России?
Что ж, это действительно любопытно. Я не замечал, чтобы президент Франции Макрон высмеивал бы небольшое число активистов, которые верят в независимую Корсику или независимую Британь. Также не замечал, чтобы канцлер ФРГ Шольц смеялся бы над людьми, которые хотят иметь государственность для сорбов. Это коренная славянская этническая группа в Германии. И отстаивал права фризского языка. Так что это признак того, что что-то в России идет не так. Если над этим издеваются, значит, где-то есть действительно серьезные проблемы. Мы стали свидетелями такой проблемы буквально только что, когда военные вторглись в Белгород. Это были бойцы так называемой русской освободительной армии, которая воюет на стороне Украины. Это сразу освежило в памяти людей, что Белгород или Белгород, как это звучало раньше, был изначально частью Украины. И что как только начинаешь смотреть на границы и состав, и внутреннее устройство Российской Федерации, то быстро сталкиваешься с вопросами исторической и географической правомерности. А они не очень удобны Кремлю, потому что у них нет ответа. Они не могут сказать, что это честно построенная федерация, и все, кто состоит в этой федерации, имеют в ней равные права и находятся в ней добровольно. Нет, она была построена силой и в результате исторического стечения обстоятельств, а это хлипкая основа для государственности.
Большинство международных и российских экспертов убеждены, что за период нахождения Владимира Путина у власти произошли кардинальные изменения, которые обнажают тот факт, что Россия перестала быть федеративным государством.
На это неоднократно указывал американский эксперт по России Пол Гобл, российский политолог Аббас Галямов, а российский правовой эксперт Елена Лукьянова называла путинские инициативы по изменению Конституции конституционным переворотом. Эксперты констатировали, а активисты, прежде всего из регионов Поволжья, проводили акции протеста, от митингов до акций самосожжения. Так, утром 10 сентября 2019 года удмуртский ученый и общественный деятель, кандидат философских наук Альберт Радин вышел на пикет. На нем он протестовал против исчезновения удмуртского языка. Он облил себя бензином и совершил акт самосожжения. Радина госпитализировали, а через 4 часа он скончался в реанимации.
Тем не менее, многие на Западе опасаются развала России. Они думают, что это приведет Северную Евразию в хаос. Думаете, Путин не замечает, что подобные настроения очень сильны среди политических элит Запада?
Да, я думаю, вы указали на очень важный момент, а именно на то, что режим Путина хочет использовать опасения Запада по поводу возможного хаоса в России. И посыл, который, я думаю, вырисовывается, очень похож на то, что было в эпоху Ельцина. Этот посыл сводится к тому, чтобы им дали то, чего они хотят, чтобы не давили на них слишком сильно, потому что иначе вы получите хаос с разбросанными атомными бомбами и бежевыми. Огромные экономические потрясения и, возможно, гражданскую войну. И, конечно, это большие страхи, никому они не нужны, тем более внутри России. Но я думаю, что нас не должно вводить в заблуждение то, что фундаментальные проблемы в России должны решаться россиянами, народами Российской Федерации. И просто поддержка Путина или ослабление санкций, или придание ему какой-то легитимности, или признание не решит эти фундаментальные проблемы. Это политические и конституционные проблемы, основанные на исторической и географической несправедливости, и они должны решаться на их основе.
Кстати, знакомый вам эксперт Януш Бугайский видит много плюсов для колонизации России. Вы разделяете его мнение?
Я очень уважаю Януша Бугайски за его многолетний опыт работы по России, и я сам не решаюсь делать какие-либо очень смелые прогнозы. Я не знаю, что произойдет, но я думаю, что мы должны, прежде всего, уважительно выслушать народы внутри Российской Федерации и услышать то, что они пытаются нам сказать.
Ранее мы говорили с руководителем Независимого института регионов России Андриусом Алманисом. Вопреки мнению российских властей и значительной части российской оппозиции, он не считает, что проявления сепаратизма в регионах России являются чем-то искусственным.
Нет, это ни в коем образе не искусственно. Сама Российская Федерация, на самом деле, это искусственное образование. И когда не станет так называемого центра с его насилием, центробежные тенденции, они само собой разовьются, и тут никакой Запад ни при чем, это натуральные движения регионов нынешней России. Конечно, в некоторых регионах, в первую очередь национальных, эти идеи к независимости, они гораздо сильнее, в других регионах, может быть, менее, но при наличии, когда появятся соответствующие условия, то есть исчезнет насилие центра, это станет как бы натуральным явлением.
Я чувствую, что сейчас все скорее напоминает позднесоветское время, когда было много людей, которые были экспертами по Кремлю, при этом ничего не знали ни об Украине, ни о странах Балтии, ни о Центральной Азии. И на данном этапе я действительно просто хочу узнать больше. Я хочу знать больше о языковом и этническом разнообразии. Я хочу знать больше о региональной напряженности. И я чувствую, что на данном этапе с моей стороны, как представителя Запада, было бы опрометчиво давать очень смелые прогнозы относительно того, что произойдет.
or prescription about what is going to happen.
На Западе довольно часто говорят о том, что Запад не хочет распада России. Ранее в интервью Идель Реалии бывший редактор издания Foreign Policy Джошуа Китинг заявил, что, по его мнению, позиция администрации Байдена по России прямо сейчас такова. Да, США хотят, чтобы российские военные покинули Украину. Возможно, они пойдут еще дальше и скажут, хоть и неофициально, что хотели бы более слабую в военном отношении Россию. Однако пока никто не решается произнести такое. Заявление о свержении путинского режима или распаде российского государства, он считает, можно услышать лишь от политиков в Киеве. Несмотря на всю ту поддержку и солидарность с Украиной, которую мы наблюдаем, пока идет война, вопрос видения будущего России может быть одним из тех, по которому у вовлеченных сторон нет единого мнения, утверждает Китинг. Говоря о позиции администрации Байдена, эксперт вспомнил то, как реагировала администрация Буша-старшего на стремление Украины отделиться от СССР в начале 90-х. Речь президента Буша тогда вызвала много негативных откликов и вошла в историю как «котлета по-киевски». Речь «котлета по-киевски» – это шуточное название речи президента США Джорджа Буша-старшего, которую он произнес 1 августа 1991 года в Киеве, за 23 дня до провозглашения независимости Украины от Советского Союза и за 4 месяца до проведения в Украине референдума о независимости. В этой речи Буш предостерегал украинцев от, цитата, «самоубийственного национализма». Тот спич был подготовлен директором отдела по делам СССР и Восточной Европы Совета национальной безопасности США Кондолизой Райс. Впоследствии она стала государственным секретарем США при президенте Джорджа Буша-младшем. Речь президента Буша возмутила украинских националистов и американских консерваторов настолько, что журналист-консерватор Уильям Сафир, редактор газеты The New York Times, обвинил Буша в колоссальном просчете и назвал речь «Chicken Kyiv Speech». Здесь игра слов. «Чикен Киев» буквально «куриная котлета» по-киевски. Но «чикен» – «куриный» – также имеет разговорное значение «трусливый».
В марте вы писали следующее, я процитирую. «Прежде чем кто-то начнет думать о сепаратизме, естественным следующим этапом для всех, кто проживает на территории России, было бы подумать об истинном федерализме. Полагаете, еще не поздно думать о настоящем федерализме?»
Я думаю, уже поздно. Я имею в виду, что в 91-м году у Российской Федерации был шанс стать настоящей федерацией. Но я полагаю, что в 90-е годы происходило и хорошее, но также имело место и много других вещей не очень хороших. Я считаю, что самый большой вопрос на самом деле не столько в том, поднимется ли национальное, языковое, этническое, культурное сознание нерусских меньшинств до того уровня, на котором они захотят быть полноправными субъектами федерации или конфедерации, или независимыми, или еще кем-то. Думаю, самый большой вопрос для меня — что происходит в головах этнических русских, именно русских? Начинают ли они понимать имперскую историю своей страны, и начинают ли они понимать ужасные результаты московской гегемонии, которую мы действительно наблюдаем с 1990 года? Это деспотичное, жадное, часто жестокое правление центра, от которого плохо на самом деле всем в России, кроме небольшого числа людей, которые очень богатеют, будучи частью элиты.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это подкаст «А что после Путина?». Его веду я, Рамазан Алпаут. Войну против Украины часто называют путинским вторжением. Некоторые связывают российский империализм исключительно с Путиным. Но первая война в Чечне была не при Путине, а при Ельцине. Справедливо ли сводить проблему российского империализма исключительно к Путину?
Определенно нет, и это большая ошибка, которую допускают многие на Западе. Иногда они думают, что Путин был нормальный, а потом он сошел с ума. Иногда они думают, что в России все было хорошо, а потом пришел Путин. И то, и другое является фундаментальной ошибкой. С начала 90-х годов было совершенно ясно, что хотя плановая экономика рухнула, и Коммунистическая партия Советского Союза потеряла свою монополию, и в этом смысле Советский Союз распался, идея русского империализма не исчезла. А я в то время жил в Балтийской стране. Я видел это очень ясно в начале 90-х годов. Мы, конечно, наблюдали это и в Первой Чеченской войне. Мой друг и коллега Брюс Кларк в 94-м году написал книгу «Новая одежда императора», опубликованную в 95-м году, в которой описывались антизападничество, милитаризм и империализм как усиливающие факторы российской политики. Так что все это было еще тогда, если люди хотели замечать это. И мы получили много обеспокоенных мнений от представителей в прошлом порабощенных народов и других групп. Но западные руководители игнорировали и принижали людей, пытавшихся предупредить. И в результате у нас более 100 тысяч человек погибли, и сотни тысяч людей получили увечья в этой ужасной войне со всеми сопутствующими рисками и затратами. И я виню в этом главным образом не Путина. Я виню в этом Запад за то, что он столько лет игнорировал истинную природу России после 91 года.
Как утверждают политологи, в современной путинской России проявляются многие формы, свойственные фашизму. Речь о сакрализации режима и вождизме, такие заявления, как «нет Путина, нет России», или образе Запада как главного врага и ненависти к украинскому народу, а также милитаризме, культе силы и ненависти. Некоторые исследователи применяют термин «рашизм», популяризированный после начала полномасштабной войны. Им определяют методы, которые используют и российские власти, и российские солдаты в Украине. По словам американского историка Тимоти Снайдера, Россия является фашистским государством, а термин «рашизм» используется скорее для обозначения конкретных действий. Во внешней политике он проявляется нарушением международного права, во внутренней – нарушением прав человека на свободу мысли и преследованиями несогласных. Парламент Украины официально признал рашизм государственной идеологией России. Москва, конечно, с таким видением не согласна. Она предпочитает обвинять Запад в империализме. Так, в ходе своего выступления 14 декабря 2023 года Владимир Путин заявил, что имперская политика мешает США.
Что касается насчет Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США важная, нужная страна миру. Но вот эта имперская, абсолютно имперская политика, она им мешает самим. Даже не нам, им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны себя вести как империя. И если они в чем-то где-то договариваются или в чем-то кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел. И поэтому элиты вынуждены себя так отчасти вести. Значит, вот когда произойдут какие-то внутренние изменения, тогда будут созданы фундаментальные, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свой вопрос. Вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этому готовы.
В одной из своих статей вы ссылаетесь на полонофобское, как вы выразились, произведение Пушкина «Клеветникам России». Произведения Пушкина, Достоевского и многих других представителей высокой культуры полны империализма и колониализма. Считаете ли вы, что мир должен пересмотреть этих авторов?
Absolutely. And I think that we've taken a very Russian-centered view of the culture of the lands of the former Tsarist
Я думаю, что у нас очень русскоцентричный взгляд на культуру земель бывшей царской империи. И есть люди, которые, может быть, и удивились бы, если их назвали русскими, но которые, может быть, и записаны русскими, но в реальности у них была другая идентичность. У нас есть художники, музыканты, писатели и другие люди со сложными, разнообразными личностными характеристиками, и было бы слишком просто сказать, что они русские. Это первое. Во-вторых, явные или неявные империалистические посылы мы видели у Пушкина или у Достоевского, которого вы упомянули. Тут уместно назвать также повесть Хаджи Мурад Толстого о Кавказе и, конечно же, даже Бродского с его стихами о независимости Украины. Однако я не считаю, что это умаляет культурную ценность картин, музыки, литературы, потому что это есть в Англии. У нас есть люди, писавшие прекрасные литературные произведения, но с сильным империалистическим подтекстом, или имевшие связи с рабством. И очень хорошо возвращаться назад и смотреть на эти произведения искусства и культурные продукты, задавать им вопросы и задавать себе вопросы о том, что мы думаем о них и что они на самом деле означали тогда. Так что я не за то, чтобы запрещать русскую культуру или в кавычках русскую и без кавычек культуру, но я очень за то, чтобы задавать сложные вопросы, а также за освобождение места для других культур. И очень важно, чтобы мы понимали историю украинской культуры как в царской империи, так и в 1920-е годы. И очень важно, чтобы мы понимали богатое языковое, культурное разнообразие других народов, порабощенных Советской империей, не московской, и надо дать им достаточное место в наших умах и в наших художественных галереях и наших концертных залах. И это может означать немного меньше места для в кавычках русских и без кавычек работ, или, возможно, переименование некоторых в кавычках русских и без кавычек работ. Но это то, что мы, жители Запада, можем сделать прямо сейчас. Недостаточно просто дать Украине денег или сказать, что с ними наши мысли и молитвы. Давайте приступим к переосмыслению наших собственных культурно-эстетических отношений в этой части мира.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. У этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Это подкаст «А что после Путина?». Его веду я, Рамазан Алпаут. Давайте представим Россию после Путина. Какой она будет?
Я не знаю, и я не думаю, что кто-то знает. Я думаю, что нам нужно сделать, как я сказал ранее, попытаться лучше понять на Западе, с чем мы имеем дело. Освежим в памяти, мягко говоря, историю Киевской Руси, и мы поймем, что Русь и Россия не одно и то же. Освежим в памяти Волжскую Булгарию, историю Казани, завоевание русскими Сибири и то, как Россия добралась не только до Дальнего Востока, но и Аляски, и даже до Калифорнии. Давайте попробуем понять историю казачества детально, глубже. Есть много вызовов для образования, чтобы сделать более понятным историю и географию. И нам нужно начать понимать также и политические процессы в этих разных частях России. Что на самом деле происходит с русификацией сейчас? Какова демографическая картина? Какова экологическая картина? И так далее. Цену, которую заплатили эти места, когда их делали частью Московской империи. Какие у них обиды? Есть ли какие-то преимущества? Мне представляется, что мы в мыслях все еще находимся в некотором роде в 70-х годах в Советском Союзе, когда мы только начали понимать, что есть такая вещь, как Восточная Европа и ее составляющие. Я помню, разговаривал с большим специалистом по Советскому Союзу в Москве, в Вашингтоне в 90-м году, когда он только вернулся из большой поездки по Восточной Европе. И это был первый раз, когда он был за пределами Москвы. И он сказал: «Знаете что? Там разные страны. Я сказал, да, они и вправду разные. Так что это огромный процесс осмысления, который мы должны пройти. И мы должны быть скромными, поддерживающими и непредубежденными, имея дело с этими странами, поскольку мы видим, что процессы развиваются внутри того, что мы сейчас называем Российской Федерацией.
В России даже по данным российских властей наблюдаются высокие темпы ассимиляции нерусских народов. Под конец 2022 года российские власти опубликовали новые данные последней переписи населения. У народов Поволжья, согласно опубликованным данным, наблюдается сокращение как числа представителей этнических групп, так и количества носителей соответствующих языков. Например, татары потеряли свыше 600 тысяч в численности, а татароязычных стало меньше на 24%. Это больше 1 миллиона человек. Произошло все это за 11 лет. Эксперты раскритиковали последнюю перепись как необъективную, но тем не менее даже они признают, что народы Поволжья сокращаются в количестве. Такая же картина наблюдается с числом носителей их языков.
Распространено мнение, что Путин оставит после себя выжженную землю. Вы согласны с этим?
Да, я думаю, что Путин нанес невероятный ущерб стране, и я подозреваю, что его уход будет сопровождаться платой немалой цены. Ведь именно сильные, подотчетные институты помогают людям жить в безопасности, свободе и процветании. Когда Путин пришел к власти, российские институты не были идеальны, а сейчас они в еще худшем состоянии. И поэтому есть опасность, что мы получим своего рода атомизированный калейдоскопический постпутинский период. Россия, где люди не знают, кому доверять, кто будет поддерживать порядок, кто будет устанавливать правила и обеспечивать их соблюдение, все, что нам нужно для нашей современной цивилизованной жизни. Поэтому я думаю, что это будет очень сложно, и я беспокоюсь по этому поводу. Я бы хотел, чтобы у нас не было столько лет Путина, потому что эти годы можно было бы потратить гораздо более продуктивно и сделать так, чтобы политические и экономические договоренности в этом огромном куске Северной Евразии больше приносили пользу людям, а не работали на благо мошенников, шпионов и прихлебателей, которые дают им возможность оставаться у власти.
Я сегодня говорил с экспертом по вопросам безопасности, в прошлом старшим редактором журнала The Economist Эдвардом Лукасом. Не забудьте подписаться на нас во всех подкастных платформах, а также лайкнуть и поделиться эпизодом в социальных сетях. С вами был Рамазан Алпаут, ведущий подкаста «А что после Путина?». Пока-пока.